Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник», у микрофона Андрей Матюхин. И сразу напомню, что вы можете с нами связаться по номеру телефона +7 495 95 95 91 2. Также не забывайте, что у нас работает телеграм-канал «Радио Спутник», куда вы также можете писать, и наш WhatsApp 8 968 766 33 11. О международной экономике и политике будем говорить в ближайший час. И начнем с того, что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что Владимир Путин до Нового года поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином. А вот с кем не поговорит Путин, мы это сейчас будем обсуждать. На связи со студией первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А не поговорит Путин, например, с Байденом. Дмитрий Песков сказал, что в настоящее время России и США не до новогодних поздравлений. Ну, собственно, было бы, наверное, и странно представить, о чем могли бы поговорить, да, там, предположим, Владимир Путин, Байден, или Владимир Путин и Макрон. Я так понимаю, что с Макроном они тоже не пообщаются?
Ну, судя по поступающим сообщениям, с Макроном тоже не пообщается. Это вполне логично, потому что страны Запада, или принято говорить коллективного Запада, в общем-то, заняли достаточно откровенно враждебную позицию в отношении России. А, соответственно, о чем-то договорить, если нет предмета для разговора, нет конструктивного диалога, нет тем, которые можно было бы обсуждать. Поэтому, на мой взгляд, в общем-то, это вполне логичная позиция. Да, да, нужно говорить с теми лидерами, с теми странами, которые нас слышат в данном случае. Это не только Китай, но и вообще страны Азии, страны Африки, страны Латинской Америки, или, как принято теперь уже говорить, страны мирового большинства, вести диалог со странами коллективного Запада, ну, наверное, стоит, но только в том случае, если есть темы, да, если есть предмет для обсуждения и возможность, скажем так, прийти к каким-то конструктивным решением. Пока со стороны стран Запада мы таких намерений, такого желания явно не видим.
Ну, кстати, вот интересно же, Игорь Георгиевич, порассуждать на тему того, о чем может говорить Владимир Путин с Си Цзиньпином в свете недавнего визита Дмитрия Медведева и встречи, скажем, с глазу на глаз с Си Цзиньпином.
Ну, я думаю, что Медведев, в общем-то, ездил формально в партийной линии, да, как лидер «Единой России». Но, безусловно, в общем-то, мне представляется, что этот визит был гораздо, ну, скажем так, выходил за эти чисто партийные рамки, чисто партийные границы. Это, в общем-то, был такой предварительный визит для разговора уже, соответственно, с Путиным. Видимо, были переданы какие-то конкретные предложения. Чего эти предложения касаются, ну, очень сложно судить, да, то есть нужно обладать соответствующей информацией, которой у меня, к сожалению, нет. Ну, я думаю, что спектр вопросов, которые могут обсудить Путин и Си Цзиньпин, они достаточно широки. И это не только экономическое сотрудничество, которое и так достаточно активно развивается, и страны, в общем-то, планируют выйти на очередной рекорд в торгово-экономических отношениях, но и сотрудничество во многих других сферах, вот сотрудничество технологического, да, мы прекрасно знаем, как Китай помогает, скажем так, развивать наш автопром. Это сотрудничество логистическое, это сотрудничество военно-техническое, ну и так далее, практически по всему спектру.
Знаете, вот если говорить о первом вопросе, с которого мы начали, это о возможности и невозможности диалога с Западом, ведь на самом высоком уровне в России всегда подчеркивалось, что мы не закрываемся от этого диалога, просто Запад делает все для того, чтобы его не было. А как вам кажется, возможен ли он в принципе сейчас, и как вы относитесь к понятию, ну, к такому понятию, как народная дипломатия, когда официальная не работает?
Ну, еще раз, диалог официальный, да, если говорить об официальной дипломатии, я уже об этом говорил, да, на мой взгляд, возможно тогда, когда стороны, в общем-то, понимают и четко осознают запросы друг друга и готовы на какой-то диалог, на какие-то компромиссы, понимая важность тех или иных вопросов для каждой стороны. Да, то есть это должен быть равноправный диалог с пониманием того, кто чего хочет и как возможно прийти к какому-то единому знаменателю, да, достичь каких-то договоренностей. А что касается второй части вашего вопроса, народной дипломатии, да, это очень важный момент. И очень часто именно вот эти неформальные, да, и, казалось бы, несколько далеко отстоящие, да, от формальных дипломатических отношений вещи помогают налаживать контакт в тех случаях, когда вот ситуация, как в данном случае наши отношения с коллективным Западом дошли, ну, до, наверное, крайней точки, хотя про эту крайнюю точку мы уже давно слышим, да, то есть достигли дна.
Красные линии, крайние точки, да, вот эти все.
Да, да. Mm-hmm. И это дно все глубже, глубже и глубже, да, то есть, в общем-то, ну, не очень-то, наверное, понятно, где это дно закончится и вообще наступило ли оно, может, еще будет глубже. Но вот в истории много примеров, когда через вот такую народную дипломатию, через контакты в сферах, казалось бы, достаточно далеких от, что называется, такой актуальной, злободневной политической повестки дня, сотрудничество в области образования, культуры, да, какие-то обмены, какие-то там, не знаю, фестивали, какие-то праздники, прокладывалась дорожка, да, прокладывался путь, тропинка к постепенному налаживанию отношений и в области вот этой классической дипломатии, межгосударственных отношений, которые, в общем-то, были не в самой лучшей фазе. Да. Таких примеров достаточно много. Ну, достаточно вспомнить тот же, там, не знаю, период холодной войны, когда тоже случались периодически охлаждения отношений, да, и наоборот, разрядки международной напряженности, как тогда говорили в советское время. Поэтому это ресурс достаточно важен, на мой взгляд, и, в общем-то, его нужно активно использовать, если это еще возможно использовать.
Как минимум, эта тропа не зарастала, да? Если уж не протаптывалась, то как минимум не зарастала в полной мере. Но пока что мы видим, что Запад, например, не готов идти на компромиссы. Об этом говорит и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Зеленский с западными хозяевами намерены диктовать свою волю, а не искать компромиссы. Собственно, это и понятно. Вот цитата еще Лавров во время «триумфального», в кавычках, когда визита в Соединенные Штаты, Зеленский заявил, что справедливый мир — это никаких компромиссов. О каком же тогда справедливом мире можно говорить? Ну и, собственно, как в принципе выстраивать тогда диалог? Возможен ли он?
Ну, я не очень, наверное, соглашусь с тем, что Запад вот занял какую-то такую жесткую непримиримую позицию, аналогичную той, которую озвучивает Зеленский. Все-таки на Западе, как мне представляется, достаточно серьезный раскол уже назревает, и этот раскол, да, если политические элиты, которые сейчас находятся у власти, действительно, в большинстве стран Запада, здесь, в общем-то, с нашим министром иностранных дел можно согласиться, не готовы и не собираются вести переговоры, то есть альтернативные точки зрения, и эта альтернатива, она, в общем-то, нарастает и среди населения, и среди тех политиков, которые сейчас не находятся у власти, но активно стремятся к этой власти.
То есть республиканцы, и, например, вы имеете в виду?
Не все республиканцы, да, то есть здесь тоже не нужно испытывать каких-то иллюзий, но часть республиканцев, да, она выступает с более прагматичных позиций, что, в общем-то, не стоит дальше финансировать и поставлять оружие Украине, что это работает в ущерб интересам Соединенных Штатов, где, в общем-то, ситуация экономическая, ну, не самая лучшая. Я уж молчу про страны Западной Европы, где, ну, в общем-то, фактически рецессия началась, и тоже очевидно, что нужно ресурсы, скажем так, направлять на решение экономических проблем собственных стран, а не наращивать помощь и поддержку Украине. Поэтому единства на Западе нет. И вот насколько те силы, те политические, общественные и прочие организации, которые предлагают какую-то альтернативу, которые считают, что нужно все-таки учитывать интересы России, нужно договариваться с Россией, а смогут, скажем так, нарастить свои политические мускулы, да, свой политический вес, а может быть даже прийти к власти, от этого тоже очень много зависит. Поэтому нельзя, на мой взгляд, да, вот сейчас очень часто говорят, что ну все, Запад против нас, все, мы отворачиваемся от Запада, мы уходим на восток, да, и с Западом больше не общаемся. Ну, опять же, географию никуда не денешь, мы соседи, географические соседи, общаться нам все равно придется. И выстраивать какой-то диалог даже с врагами, даже с теми лидерами, которые занимают активно антироссийскую позицию, все равно придется. Поэтому я бы вот не считал, или, скажем так, ну, точнее, считаю ошибкой, если мы абсолютно разорвем все связи, там, не знаю, разорвем дипломатические отношения, ну, предположим, да, такой крайний случай, да, и вообще никак не будем общаться. Ага, вы враги, все, мы с вами никак не общаемся. Это тоже такая, наверное, не очень правильная позиция. То есть надо искать диалог, надо искать диалог здоровыми силами, с теми политиками, которые исповедуют, да, другие взгляды. Вот, потому что мы не знаем, как развернется ситуация, как, опять же, население Западной Европы отреагирует на тот экономический кризис, который сейчас разворачивается, да, какие политики там придут в ближайшее время к власти в ведущих странах Западной Европы. Поэтому здесь не надо это сбрасывать со счетов, нужно активно работать.
Знаете, наверное, вот эти смелые высказывания Зеленского, это после того, как он побывав в Конгрессе США, да, и когда ему там практически единогласно, хотя некоторые журналисты, даже западные, отметили, что не все единогласно там ему рукоплескали, два человека сидели скромно, но потом в конце, правда, аплодировали Зеленскому. Так вот, он, может быть, поэтому, да, почувствовал силу, встретился в овальном кабинете, пообщался с Байденом и его женой, да, там ему аплодировали. И вот он после этого решил, что справедливый мир — это никаких компромиссов. В то время как в Белом доме все-таки считают несколько по-другому.
Ну, у Зеленского, по-моему, совершенно очевидно, как бы чувство реальности уже утрачено, очевидно. И, да, конечно, вот такой прием, как Конгресс Соединенных Штатов, да, там практически единодушно, там стоя его приветствует, пообщался с президентом. Ну, это вот, конечно, играет роль. Опять же, если вспомнить, что все-таки он прежде всего шоумен, да, который...
Ему нужна и важна обратная связь, знаете, как говорят, да, поэтому...
Обратная связь и вообще вот, ну, сама картинка, да, да. Сам пиар. Поэтому, да, он этим восхищен, он этим доволен, безусловно, но... ничего общего с реальным положением дел, да, и в Украине, и особенно на фронте, это, конечно, не имеет вообще никакой общей реальности.
А, вот, кстати, западные СМИ пишут о том, что на развитие боевых действий на Украине этой зимой повлияют несколько факторов. Об этом пишут в газете The Wall Street Journal. И один из показателей — это как раз-таки погода. Холодная зима поможет, как считает журналист Стивен Фидлер, поможет ВСУ на фронте, а вот теплая сделает украинские танки менее маневренными. Ну и ряд других факторов, но... Вообще, конечно же, погода всегда считалась таким существенным либо подспорьем, либо наоборот, ну, серьезным препятствием для того, чтобы продвигать или наоборот останавливать наступление или же там оборону и так далее. Но можно ли действительно рассчитывать на то, что какие-то западные эксперты, аналитики, не будучи на поле боя, да, могут делать сколь серьезные прогнозы, как вы считаете?
Ну, первые прогнозы вообще вещь крайне неблагодарная. Да, я очень мало в своей жизни встречал прогнозов, которые полностью сбылись. Как правило, ни один из прогнозов не сбывается, поскольку, ну, просто невозможно учесть все факторы. который влияет на то или иное развитие событий. Ну, насчет погоды, это тоже такая интересная история, которая разворачивается уже достаточно давно. Правда, раньше почему-то все говорили, что генерал Зима,
да-да-да,
способствует России, а не Украине. Да? И вот Россия в очередной раз, как во времена Наполеона, как во времена Великой Отечественной войны, да, этот фактор использует, и, в общем-то, холодное время года, да, поможет российским войскам решить какие-то серьезные проблемы. Но, на мой взгляд, вот это все сильно очень преувеличено, потому что вот эти тезисы о том, что вот распутится, да, танки и там другая техника не могут передвигаться, все стоят и ждут, пока там земля замерзнет. Ну, извините, а как тогда немецко-фашистские войска дошли до Москвы? Да, ведь битва за Москву началась в декабре.
Да, в 41-м.
Они же осенью танки немецкие туда, да, Гудериана, дошли. Там что, не было распутицы? Ну, танки, они на то и танки, это гусеничная техника. Она приспособлена для того, чтобы двигаться по распутице. Да, если танк заедет в болото, он утонет. Но никто же его не заставляет ехать в болото, да, он может двигаться, в общем-то, по там, дорогам, по даже не дорогам, да, но все-таки это гусеничная техника, которая для этого и предназначена. Поэтому вот эти рассказы о том, что распутится весна, осень, все, да, дожди, грязь, слякоть и так далее, все, все остановились, но ведь не остановились, вот мы же вот сейчас видели, да, была осень, была распутица, что, прекратились военные действия? Была передышка, но не было же. Поэтому это, на мой взгляд, ну, какие-то достаточно странные рассуждения, и уж явно современная техника, да, она способна, ну, фактически воевать, что называется, при любой погоде. Да, конечно, погода оказывает влияние, никто с этим не спорит, но это не определяющее влияние. И уж точно я не думаю, что зима поможет украинским войскам, ВСУ, держать победу на поле боя.
Ну и тем более давайте не забывать об артиллерии, раз, о наших ВКС, два, вот, да, воздушно-космические силы. И, конечно же, это тоже факторы, ну, которые приспособлены к любым погодным условиям. Да, вот эта техника как раз.
Да, совершенно верно.
Ну, а в этот момент, вот о чем сообщают, например, народная милиция в ЛНР и ДНР. Разведка оборонного ведомства ЛНР зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей, двух джипов и грузовика с иностранными номерными знаками и, цитата, логотипами одной известной международной гуманитарной организации. Как сообщают в народной милиции ЛНР, под видом вот этого гуманитарного груза могут вести всевозможные средства бронезащиты западного образца, ну и, в принципе, вооружение. Тут бы я шире посмотрел на этот вопрос, не только исходя из этих сообщений, а и о том, что сообщала и наша Минобороны уже неоднократно, наемники из более чем 30 стран участвуют на стороне вот ВСУ, да, и, в принципе, вот прикрываясь вот такими, ну, якобы гуманитарными миссиями, гуманитарной помощью, насколько это существенно может повлиять вообще на ход событий, насколько это под прикрытием вот этих гуманитарных конвоев, так называемых, да, идет военная накачка и военная поддержка ВСУ?
Ну, это вообще, по-моему, абсолютно неудивительная новость. Мы прекрасно знаем, да, что ВСУ, в общем-то, использовала даже более страшные вещи, да, тактику живого щита, когда тяжелое вооружение, да, располагалось в непосредственной близости там, с жилыми домами, объектами социальной инфраструктуры, школы, там, детские сады и так далее, да, когда жители просто выгоняли из квартиры, оборудовали там огневые точки. Поэтому,
да, это вот, ну, как раз по Мариуполю мы помним эти ситуации, конечно. Да,
совершенно верно. Поэтому использование машин, там, не знаю, с Красным Крестом, да, или эмблемой других международных гуманитарных организаций, ну, это, в общем-то, даже, можно сказать, такие детские шалости по сравнению с тем, что просто прикрывались гражданскими людьми, да, которые вообще никак не участвовали, да, там, в боевых действиях и не являлись стороной, собственно говоря, конфликта. Но это тактика, которую использует Украина, причем достаточно давно. Людские жизни, в общем-то, как показывает вот весь этот уже многолетний конфликт, их мало волнует, они готовы, в общем-то, к самым страшным преступлениям, которые только возможно в условиях современной войны. И, ну вот меня, например, этот факт, эта новость, ну как-то...
Не удивляет, да.
Что меня это как-то сильно удивило, это вполне вписывается в ту тактику и стратегию, которую ВСУ использует в ходе этого конфликта.
Вы знаете, Игорь Георгиевич, а вот мы говорим и с нашими коллегами, и общаемся с экспертами по поводу международного права и соблюдения международного права. Ведь наши коллеги-журналисты, которые работают там, они делятся информацией о том, что Следственный комитет и представители там, ну, Народной милиции, ЛНР, ДНР и Следственный комитет фиксируют вот эти все нарушения, всевозможные нарушения, да, фиксируют в видео, фотофиксацию, там, собирают документы. И говоря вот о том, что под прикрытием там, различных международных организаций подводится вооружение и людей используют как живой щит, вот как вам кажется, это все будет вот собираться потом для ну, такого, ну что ли, международного суда и предъявления вот Украине?
Нет, это, безусловно, собирается и фиксируется, вы сами об этом сказали, да, и каждый обстрел, там, не знаю, Донецка, других городов Донбасса, Луганской, да, Запорожской, Херсонской областей, все это фиксируется, да, мы это видим в репортажах, которые показывают телевидение. Но вопрос международного права, это достаточно большой вопрос, что такое международное право? Это единственное право, где нет верховного арбитра, где нет неотвратимости наказания. Да, ну хорошо, Соединенные Штаты, да, бомбили Югославию. Соответствует с международным правом? Нет, конечно, не было никакого мандата. Кто-то наказал Соединенные Штаты, кто-то предъявил, кто-то устроил суд? Нет. И нарушений международного права великое множество. Да? А вот как организовать и, скажем так, обеспечить неотвратимость наказания, что должно быть в любом праве, да? Уголовном, гражданском и так далее. Да? Вот в международном праве, к сожалению, этого нет. Да, и мы же слышим о том, что сейчас раздаются голоса на Западе, что нужно организовать международный суд против России, которая да, является агрессором, которая там совершает какие-то немыслимые страшные преступления. Хотя, а где эти преступления, кто их показал? Да, мы же не наносим удары по детским садам, школам, да, жилым домам. Мы наносим удары по инфраструктуре. Это да, да, население страдает, да, страдает, это ужасно, это страшно, но мы же целенаправленно не уничтожаем население Украины, в отличие, опять же, да, от ВСУ, которые просто целенаправленно бьют по объектам гражданской инфраструктуры. Кого это волнует?
Министр иностранных дел Украины говорит о том, что вообще Россию нужно исключить из Совбеза ООН. Даже об этом он говорит. Причем никаких аргументов не приводится. Нет, его единственный аргумент, он говорит, нет, она не должна там быть. Вот его единственный аргумент.
Министр иностранных дел Украины уже столько наговорил, что я вообще всерьез не прислушался к тому, что он говорит. Да, то есть, ну, тогда, если Россию исключат из Совбеза ООН, это означает конец существования Организации Объединенных Наций.
Да. Продолжим обязательно эту беседу, Игорь Георгиевич. Сейчас сделаем небольшую паузу. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев на связи со студией. Через несколько минут вернемся к разговору.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».